Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.
Вот наступают дни, говорит Господь Бог через пророка Амоса еще в Ветхом Завете, когда я пошлю на землю голод, не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних. Похоже, что мы с вами, дорогие радиослушатели, переживаем именно это время. То, чем телесная пища является для поддержания наших сил, тем и чтение Писания для души. Оно есть духовная пища, которая укрепляет ум и делает душу сильной, твердой и мудрой, не позволяя ей увлекаться неразумными страстями. Напротив, еще облегчая полет ее и вознося ее, как говорит Златоуст, на самое небо. Сегодня в нашей программе Евангелие от Матфея, главы 12 и 13, читает игумен Валерий Ларичев. Продолжит программу священник Александр Жавнирович чтением отрывков из сочинения митрополита Вениамина Федченкова «Мысли о литургии верных». Затем ведущий Александр Андрианов прочтет отрывки из бесед на четверо Евангелия святителя Николая Велимировича. И в завершении программы мы повторяем некоторые отрывки из книги «Мысли о добре и зле» святителя Николая Сербского. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 12. В то время проходил Иисус в субботу засеянными полями. Ученики же Его взалкали и начали срывать колосья и есть. Фарисеи, увидев это, сказали Ему: «Вот ученики Твои делают, чего не должно делать в субботу». Он же сказал им: «Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывшие с ним? Как он вошел в дом Божий и ел хлеб и предложения, которых не должно было есть ни ему, ни бывшим с ним, а только одним священником? Или не читали ли вы в законе, что в субботы священники в храме нарушают субботу, однако невиновны? Но говорю вам, что здесь тот, кто больше храма. Если бы вы знали, что значит «милости хочу, а не жертвы», то не осудили бы невиновных, ибо Сын Человеческий есть Господин и субботы». И, отойдя оттуда, вошел он в синагогу их. И вот там был человек, имеющий сухую руку. И спросили Иисуса, чтобы обвинить его, можно ли исцелять в субботы. Он же сказал им: «Кто из вас, имея одну овцу, если она в субботу упадет в яму, не возьмет ее и не вытащит? Сколько же лучше человек овцы? Итак, можно в субботы делать добро». Тогда говорит человеку тому: «Протяни руку твою». И он протянул, и стала она здорова, как другая. Фарисеи же, выйдя, имели совещание против него, как бы погубить его. Но Иисус, узнав, удалился оттуда. И последовало за ним множество народа, и он исцелил их всех и запретил им объявлять о нем. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: «Се отрок мой, которого я избрал, возлюбленный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой на него и возвестит народам суд, не воспрекословит, не возопиет, и никто не услышит на улицах голоса его, трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит, доколе не доставит суду победы. И на имя его будут уповать народы». Тогда привели к нему бесноватого, слепого и немого, и исцелил его, так что слепой и немой стал и говорить, и видеть. И дивился весь народ, и говорил: «Не это ли Христос, сын Давидов?» Фарисеи же, услышав сие, сказали: «Он изгоняет бесов не иначе, как силою Вельзевула, князя бесовского». Но Иисус, зная помышления их, сказал им: «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. И если сатана сатану изгоняет, то он разделился сам с собою, как же устоит царство его? И если я силою Вельзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши чьею силою изгоняют? Посему они будут вам судьями. Если же я Духом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие. Или как может кто войти в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его? Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает. Посему говорю вам, всякий грех и хула простятся человеком, а хула на духа не простится человеком. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Если же кто скажет на Духа Святаго, не простится ему ни в сем веке, ни в будущем. Или признайте дерево хорошим, и плод его хорошим, или признайте дерево худым, и плод его худым, ибо дерево познается по плоду. Порождение ехидненное, как вы можете говорить доброе, будучи злы? Ибо от избытка сердца говорят уста. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, которое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься. Тогда некоторые из книжников и фарисеев сказали: «Учитель, хотелось бы нам видеть от тебя знамение». Но он сказал им в ответ: «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамение, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. Ибо, как Иона был во чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи. Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной, и вот здесь больше Ионы. Царица Южная восстанет на суд с родом сим и осудит его, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой, и вот здесь больше Соломона. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит. Тогда говорит: «Возвращусь в дом мой, откуда я вышел». И, придя, находит его незанятым, выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собою 7 других духов, злейших себя, и, войдя, живут там». И бывает для человека того последнее хуже первого. Так будет и с этим злым родом. Когда же он еще говорил к народу, матерь и братья его стояли вне дома, желая говорить с ним. И некто сказал ему: «Вот матерь твоя и братья твои стоят вне, желая говорить с тобою». Он же сказал в ответ говорившему: «Кто матерь моя и кто братья мои?» И, указав рукою своей на учеников своих, сказал: «Вот матерь моя и братья мои. Ибо кто будет исполнять волю Отца моего Небесного, тот мне брат и сестра и матерь». Глава 13. «Выйдя же в день тот из дома, Иисус сел у моря, и собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сел, а весь народ стоял на берегу. И поучал их много притчами, говоря: «Вот вышел сеятель сеять». И когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали то. Иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло, и, как не имело корня, засохло. Иное упало в терние, и выросла терния, и заглушила его. Иное упало на добрую землю, и принесло плод, одно во 100 крат, а другое в 60, иное же в 30. Кто имеет уши слышать, да слышит. И, приступив, ученики сказали ему: «Для чего притчами говоришь им?» Он сказал им в ответ: «Для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано. Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Потому говорю им притчами, что они, видя, не видят, и слыша, не слышат, и не разумеют. И сбывается над ними пророчество Исаии, которое говорит: «Слухом услышите и не уразумеете, и глазами смотреть будете и не увидите. Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их. Ваши же блаженны очи, что видят, и уши ваши, что слышат. Ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали. Вы же выслушаете значение притчи о сеятеле. Ко всякому слушающему слово о царстве и неразумеющему приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его. Вот кого означает посеянное при дороге. А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и непостоянен. Когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется. А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно. Посеянное же на доброй земле означает слышащего слова и разумеющего, который и бывает плодоносен, так что иной приносит плод во 100 крат, иной в 60, а иной в 30. Другую притчу предложил он им, говоря: «Царство небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей плевелы и ушел. Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Придя же, рабы домовладыки сказали ему: «Господин, не доброе ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелы?» Он же сказал им: «Враг человек сделал это». А рабы сказали ему: «Хочешь ли мы пойдем, выберем их?» Но он сказал: «Нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы. Оставьте расти вместе то и другое до жатвы, и во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою». Иную притчу предложил он им, говоря: «Царство небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем, которое, хотя меньше всех семян, но когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его». Иную притчу сказал он им: «Царство небесное подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в 3 меры муки, доколе не вскисло все. Все сие Иисус говорил народу притчами, и без притчи не говорил им. Да сбудется реченное через пророка, который говорит: отверзу в притчах уста мои, изреку сокровенное от создания мира». Тогда Иисус, отпустив народ, вошел в дом. И, приступив к нему, ученики его сказали: «Изъясни нам притчу о плевелах на поле». Он же сказал им в ответ: «Сеющий доброе семя есть Сын Человеческий. Поле есть мир. Доброе семя – это сыны царствия, а плевелы – сыны лукавого. Враг, посеявший их, есть дьявол. Жатва есть кончина века, а жнецы – суть ангелы. Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего. Пошлет Сын Человеческий ангелов своих, и соберут из царства его все соблазны и делающих беззаконие, и ввергнут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов. Тогда праведники воссияют, как солнце, в царстве Отца их. Кто имеет уши слышать, да слышит». Еще: «Подобно царство небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то. Еще: подобно царство небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее. Еще: подобно царство небесное неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода, который, когда наполнился, вытащили на берег, и, сев, хорошее собрали в сосуды, а худое выбросили вон. Так будет при кончине века. Изыдут ангелы и отделят злых из среды праведных, и ввергнут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов». И спросил их Иисус: «Поняли ли вы все это?» Они говорят ему: «Так, Господи». Он же сказал им: «Поэтому всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое и старое». И когда окончил Иисус притчи сии, пошел оттуда. И, придя в отечество свое, учил их в синагоге их, так что они изумлялись и говорили: «Откуда у него такая премудрость и силы? Не плотников ли он сын? Не его ли мать называется Мария? И братья его Иаков и Иосии, и Симон и Иуда? И сестры его не все ли между нами? Откуда же у него все это?» И соблазнялись о нем. Иисус же сказал им: «Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и в доме своем. И не совершил там многих чудес по неверию их».
В эфире программа «Евангельские чтения». Мы продолжаем чтение книги митрополита Вениамина Федченкова «Мысли о литургии верных». У микрофона священник Александр Жавнирович.
Благодарение за причащение. Можно сказать, литургия уже кончилась. Как кончается, например, обед, царский пир, и хотя гости еще некоторое время остаются в доме гостеприимного хозяина, но это уже является дополнительным действием или послетрапезным моментом, а самая трапеза Божия закончена. И понятно, что прежде всего нужно благодарить господина Тайной Вечери, как обыкновенно благодарят и всякого хозяина после угощения. И можно считать, что все дальнейшие молитвословия литургии являются заключением, и именно благодарственным заключением литургии. Впрочем, и в этой части можно отметить два момента – благодарность и расхождение христиан, или по-славянски «отпуст», что и вернее по смыслу «как увидим». Так и мы дальше и разделим последнюю часть литургии. Благодарность. Нужно ли о ней, о необходимости ее, о естественности, о желании ее говорить? Казалось бы, после такого ожидания и приготовления, после такой милости, какой сподобились причастившиеся, и вообще после такого длинного подготовительного богослужения в несколько часов, да, именно часов, каковыми являются в сущности все предварительные службы, то есть и вечерние, и утренние часы, и затем вся так называемая литургия оглашенных, и даже значительная часть самой литургии верных, после всего этого, может ли не быть и часть последующая? Ответ, по-видимому, предполагается положительный. Да, она должна быть. И разумеется. Но вопрос в том, насколько значительна должна быть эта часть. Подготовительная занимала несколько часов. В древнее время богослужение совершалось ночью и беспрерывно шло, заканчиваясь Евхаристией. Сколько же времени должен занять теперь конец, заключительная часть? Пожалуй, можно подумать, что конец будет немалый, во всяком случае, не будет почти незаметным. И почти все другие службы теперь имеют и свой подъем, и свою вершину, а потом постепенное уступление. Вечерний конец начинается уже со сподобия Господи, а там далее исполним вечернюю молитву, стихиры на стиховне, тропарь, сугубая ектенья и отпост. Все это не спадание. Вершина – вход, прокимен и, если есть, паримии, то есть чтение Священного Писания Ветхого Завета. На утренний центр – схвалите, до словословия, а затем опять заключение, постепенно убывающее, ектенье, отпуст и первый час. И опытный знаток богослужения знает, что после великого словословия психологически оборвать утреннюю невозможно. Слишком много радости было в средней центральной части, закончившейся поднимающими хвалитными стихирами и словословием. Даже и первый час различно на практике читается. Где сокращенная всеношная, там первый час, где дички начинают с молитвы Святой Божией, а то даже из «Господи помилуй» 40 раз и далее. А где служба совершается полнее, там читается весь первый час, но с выпуском двух первых псалмов, а прямо после «Придите поклонимся» «Милости суд». Но где богослужение, как в монастырях, например, исполняется по уставу почти целиком, там явно ощущается необходимость читать и два отпускаемых псалма. То есть потребность постепенно, не спеша успокоиться от подъема, чтобы выйти из храма домой умиренным и ровным, но с полученным богатым содержанием. А после вечерней есть даже целая особая служба по вечере, которая даже в монастырях присоединяется к вечерне, к ряду, хотя по уставу ее должно было бы исполнять, как показывает само слово, по вечере, после вечерней или вечерней трапезы. Иногда часть ее после Богородичного канона так и переносится за ужин, и тогда читаются после конца по вечере еще вечерние молитвы на сон грядущий. Все это я говорю не даром, а только для того, чтобы оттенить совершенно иной способ окончания литургии. Его почти нет. Каких-либо 3-4 минуты и все. О проповеди я не говорю, она прежде полагалась не здесь. Но правда ли, что это совсем неожиданно? После самого высокого подъема, с коим ни в какой степени не может сравниться не только центр вечерний, но и утренний, после евхаристического канона и причащения, и вдруг почти совсем нет соответственно длинного, заключительного, постепенного уступления. А 2-3 действия, 2-3 коротких песнопения, 2-3 минуты и уже отпуст, расхождение. Что это значит? Задумывались ли вы над этим? По поводу этого мне приходили следующие мысли и переживания. Вот как бывает в природе. Морские волны все увеличиваются, нарастают, вздымаются, пенятся, доходят до 9-й волны и сразу рушатся, падают, обрываются. Значит, нет больше сил к подъему. И им даже невозможно уменьшиться постепенно, потому что слишком высок был подъем, слишком круто становилась волна, слишком напряжен был морской гребень. Сил нет больше сдерживать ход волны. Или вот, собирается гроза, тучи издалека еще ползут с горизонта, солнце заволакивается, по местам начинают крутиться вихри, ветер гонит листья, пыль, птицы в смятении несутся, думая, что им удастся убежать от вихря, или прячутся по лесам и строениям, куры нахохлились, петух уже не кричит, а вобрал в себя голову с побледневшим гребнем. Люди торопятся загнать животных во двор, снимают сушившееся белье, закрывают окна в домах и воротах, в служебных постройках. Детишкам строго кричат «домой, домой», а сами все со страхом оглядываются в сторону грозы. Там же творится что-то апокалиптическое. На небе темные тучи ходят горами, точно живой гнев, и притом в разные стороны, одни выше, другие ниже. Солнце давно уже спряталось, точно в страхе. Где-то далеко гремит уже гром. А на земле точно гигантские войска, огромнейшие до неба столбы пыли, которые страшным ураганом гонятся по полям, по дорогам, по селам, по садам, по рощам. И откуда столько пыли? И все это мчится, точно остервенелые войска, нагнувшись вершиной столбов. Эти гигантские столбы – самое страшное перед грозою. Я только в России видел это. Но именно эти тучи и столбы пыли и предвещают конец подготовки. Перед самым их приближением на минуточку все стихает. И вдруг шум, вихрь, свист, грохот, пыль, солома, листы – низги не видно. Все попряталось. Еще 1-2 минуты, и страшная молния, и сокрушающий удар грома. Дождь, опять молния и гром. Но это уже разрешилось. Минут 10-15 ливень, и, глядишь, туча свалилась синей горою. А здесь остались догоняющие оставшие на чистом небе облачка и яркое солнце. И почти тихо. Зеленая трава, мытая дождем. Все выходят. Смотрим сначала на тучу. Кто-то крестится. Все рады. Отворяются ворота, двери, окна. Выбегают куры. Петух победоносно с высоко поднятой головой забирается на плетень и, хлопая крыльями, кричит свое «Ура!». Дети босиком, поднявши свои штаны, бегают весело по лужам. Гроза кончилась. В природе радость и мир. Я слишком увлекся, но меня удивляет, как все быстро разрешилось и как после грозы почти сразу наступила ясная прекрасная погода. Отчего? Слишком большое напряжение сил не может долго держаться даже в природе и обрывается. Все уже использовано ураганом. А теперь возьму пример из жизни человеческой. Долго-долго мучится чем-либо душа, а затем разрешается рыданиями. И сразу легче. Или человек долго сдерживал гнев, а потом излил его и успокоил. Вообще сильная напряженность души, как и природы, обрывается быстро. И только когда усилие или подъем бывает еще в средних степенях, тогда они обыкновенно исходят постепенно.
В эфире программа «Евангельские чтения». Предлагаем вашему вниманию беседы на четверо Евангелия святителя Николая Велимировича. У микрофона ведущий Александр Андрианов. Придите же, придите на брачный пир. Но они, пренебрегши то, пошли, кто на поле свое, а кто на торговлю свою. Прочие же, схватив рабов его, оскорбили и убили их. Бесполезно призывать закоренелую блудницу к законному браку. Она пренебрегает своим законным женихом. Она слишком привыкла к идолам, чтобы отречься от них. Для одних блудных душ идолом является поле, для других — торговля, для третьих — что-нибудь еще. Поле означает тело с его страстями, а торговля — сребролюбие, прибыль и обогащение тленными вещами мира сего. Итак, все пошли к своим идолам, а женихе же и слушать никто не захотел. А остальные, досадуя и на само приглашение, схватили царских рабов, оскорбили их и убили. Так вскоре после Голгофы оскорбляли и мучили апостолов Петра и Иоанна. Затем убили архидиакона Стефана и апостола Иакова, а потом и многих других. Услышав о сем, царь разгневался и, послав войска свои, истребил убийц оных и сжег город их. Царь сей есть Бог, гнев его, исчерпанное, наконец, терпение и обращение милости в правосудие. Войска, суть войска, римские, убийцы иудеи, а город их — и Иерусалим. Неизмеримо Божие долготерпение. Бог не хотел карать иудеев сразу после убийства Господа нашего Иисуса Христа, но ждал еще 40 лет. Как некогда Господь сам на себя наложил 40-дневный пост, так сотворитель человека налагает на себя после Голгофы 40-летний пост терпения. Он не спешит наказать людей за преступления, совершенные против него самого, чтобы они не сказали: «Вот Бог мстителен, давайте и мы будем мстительны». Нет, но лишь спустя 40 лет Бог наказывает иудейский народ и делает это из-за преступлений вождей сего народа против Божиих рабов, дабы и мы из этого научились не мстить людям за неправды, причиненные нам самим, и быть ревностными до последнего предела в исправлении неправедных. Почему Бог называет римские войска своими? Потому что Бог использовал их, чтобы наказать свою неверную избранницу. Так же, как некогда использовал Бог языческие войска, ассирийские, египетские и вавилонские, чтобы наказать и вразумить народ израильский, использует он, наконец, языческие римские войска, чтобы свершить последнюю казнь над этим неблагодарным народом. Римские императоры Веспасиан и Тит один за другим захватили и сожгли Иерусалим, истребили огромное число иудеев, а остаток рассеяли по всему миру. Когда один властитель попросил христианских богословов привести чрезвычайно убедительное доказательство истинности христианской веры, те ответили: «Судьба иудейского народа. Фридрих Великий». То, что Господь наш Иисус Христос предрек об иудеях всей притче о свадебном пире царского сына, дословно исполнилось. Но посмотрим, что сотворил человек-царь после того, как казнил и отверг иудеев. «Тогда, — говорит он рабам своим, — брачный пир готов, а званые не были достойны. Итак, пойдите на распутье, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир. Сие, — говорит Бог новым рабам своим, — брачный пир готов, то есть с моей стороны сделано и приготовлено все потребное. Но прежние званые не были достойны, потому и не смогли прийти. Они смотрели и не видели, потому и не возликовали. Они слушали и не слышали, потому и не отозвались. Они более возлюбили идолов тела и мамоны богатства, потому и пренебрегли приглашением. Цепями рабства они были прикованы к низшему, потому и дерзнули поднять руку на высшее. И теперь пойдите на распутье и зовите всякого, кого найдете. Израиль был подобен винограднику огражденному, но раз он оказался бесплоден, выйдите вон из сего виноградника в неогражденные поля язычников и позовите их. Израиль был подобен рыборазводне огражденной, но вот в ней расплодились змеи. Плывите же на широкие просторы и закидывайте сети по всему морю человечества. Израиль был подобен питомнику на краю Нивы Божией, откуда должно было рассадить племенные фрукты по всей Ниве человечества. Но питомник перестал приносить плоды, поэтому пойдите по всей Ниве, сейте и сажайте племенной посев. Это означает и последующую заповедь Христову: «Итак, идите, научите все народы». Распутье означает языческий мир, где скрещивались и переплетались пути добра и зла, стремнины и утесы, места каменистые и заросшие терниями, где семя Божие было подвержено всяческим опасностям. На этот пространный и многочисленный мир смотрел Бог с той же отеческой заботой, с какой смотрел Он и на Израиль, и помышлял о нем, только другим образом. ибо в то время, как Он руководил израильским народом через откровение, пророков и знамения, Он руководил и остальными народами, давая им внутреннюю силу совести и разума. Спаслись многие и в народе израильском, а именно те, что были верны и послушны. Спаслись многие и среди народов языческих, а именно те, что были совестливы и разумны. А теперь, когда Сын Божий пришел на землю и был отвержен первым народом, Бог широко открыл один и тот же доступ к себе для всех и для каждого. Вы слушали чтение бесед на четверо Евангелия святителя Николая Сербского. Завтра мы продолжим это чтение. В завершении программы мы повторяем некоторые отрывки из книги «Мысли о добре и зле» святителя Николая Сербского. Отношение к Богу. Когда люди искажают свое отношение к Богу, не видя в нем единственной реальности и ценности, тогда, как следствие, становятся ложными все человеческие отношения. Ценность переносится на представление и вымысел, а жизнь становится подобной движению теней, когда солнце скрывается за тучами. Ложные теории о Боге неминуемо влекут за собой ложные научные, ложные политические и ложные общественные теории. Одна ложь рождает другую. Первая ссылается на вторую, вторая зовет на помощь третью. Тогда ловкость и умение ценятся выше добродетели, количество выше качества. И тогда, наконец, люди понимают, что они утопают во лжи и кричат «всюду ложь». Но никто не возвращается к истине. Так же, как пловцы, удалившись от берега, начинают терять силы, хвататься друг за друга и тонуть в смятении и страхе, забыв, где остался берег и у кого надо искать помощи. В такие времена спасает мир от гибели какой-нибудь десяток праведников, Божьих людей, отсутствие которых повергло в пропасть Содом и Гоморру. Мера страдания. Садовник срезает ветви, чтобы дерево быстрее росло
и лучше плодоносило. Если он превысит меру и срежет лишнее, дерево засохнет. Верь, что твое страдание никогда не может превзойти меры. Бог наблюдает за каждым человеком заботливее и милосерднее любого садовника. Послушай, как рассуждает преподобный Нил Сорский. Если горшечник знает меру придержания сосуда в огне, чтобы тот не лопнул, неужели Бог не знает меры наших страданий? Верь, Господь имеет большее рассуждение, чем человек. Самообладание. Люди, не способные владеть своим сердцем, еще менее способны владеть языком. Люди, не умеющие хранить мир в своем сердце, не сумеют сохранить его в государстве. Люди, не видящие мир в себе, не увидят свое место в мире. Люди, не способные к соучастию в чужом горе, еще менее способны к соучастию в чужой радости. Дистанция. Все держи на дистанции, а душу приближай к Богу. Если прольешь в огонь воду, не будешь иметь ни огня, ни воды. Если пожелаешь чужого, возненавидишь свое, потеряешь и то, и другое. Если приблизишься к служанке, как к жене, не будешь иметь ни служанки, ни жены. Если часто пьешь за чужое здоровье, потеряешь свое. И если постоянно считаешь чужие деньги, все меньше будет своих. Если постоянно считаешь чужие грехи, будешь множить свои. Если, преследуя лисицу, настигнешь ее, вернешь петуха. Если, преследуя медведя, настигнешь его, петуха не вернешь и себя погубишь. Помеха добродетели. Многим кажется, что будь они на другом месте, они были бы лучше. Богатому кажется, что добродетели мешают богатству. Бедному кажется, что бедность, ученому – ученость, невежественному – невежество, больному – болезнь, старому – старость, молодому – молодость. Это всего лишь самообман и признание своего духовного поражения. Представьте, если бы плохой воин оправдывался: «На этом месте я буду побежден, дайте мне другое, и я буду храбр». Настоящий воин всегда мужествен, победит он или погибнет. Если бы святой царь Лазарь покинул поле битвы, то считался бы побежденным, но, оставшись, выстояв до конца, он победил. Адам потерял веру в раю, Иов укрепил веру на гноище. Пророк Илья ни разу не сказал: «Голод мешает мне быть послушным Богу». И царь Давид не говорил: «Корона мешает моему послушанию».
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8-495-980-65-75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72,92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах оглавном.ком и radonezh.ru.